Я верю. Я верю, что Библия — это Божье Слово. И я верю, что Божье Слово — это истина. Может быть, вам удивительно будет узнать, но, может быть, вы согласитесь или не согласитесь. Я хочу показать вам, почему верить — это чудесно, но это и накладывает обязательства. Истина прекрасна. И это скала. Истина не должна подчиняться нашим желаниям. Это вещь, которую все хотят знать, она желаема более, чем любые другие вещи. Но истина, это не, истина не может доказываться чем-нибудь, что ниже истины. И наука никогда не сможет доказать, что Библия — это истина. В лучшем случае наука как-то может независимо открыть какую-то истину, которая уже явлена в Писании. Вы можете убежать, конечно, попытаться от нее, как Иона, но в любом случае, в конце концов, как один человек написал, как бы сильно вы не отрицали существование истины, она все равно продолжает существовать, даже если это происходит у вас за спиной. Людям кажется, что они интеллектуальны, более рациональные, чем кто-нибудь, кто верит в Библию. То есть они стоят выше. Ричард Докинс когда-то назвал это местным маленьким мифом каких-то кочевников, которые разводят верблюдов. Вот что такое Писание, ему казалось. Но, в конце концов, как может оказаться так, что люди настолько верят каким-то сверхъестественным вещам? Он никак не мог этого понять. Можно посмотреть на природу науки и сравнить ее с природой истины. Посмотрите на то, как библейское мировоззрение оказывает влияние на то, как мы видим себя и Вселенную. Подумайте, даже если это нелегко, о том, что вера в истину потребует от нас, то есть какое практическое влияние она оказывает на нашу жизнь. Любой, кто будет размышлять над каким-то авторитетом питания, должен был бы сделать паузу и подумать о том, что история науки — это история блестящих ученых, которые все время ошибаются. Наука не предлагает никакого способа того, чтобы узнать, что научные исследования или научное понимание правдиво до тех пор, пока появляется новая информация научная, и она подтверждает старую. Самой по себе науке этого не сделать. Нельзя на основании какой-то информации сказать, это истина. Надо дождаться следующей, которая подтвердит предыдущую. А вот Божье Слово истинно, и оно всегда служит стандартом того, теория какая-то является истиной или ложной. То, что истина, то истина, независимо от того, что мы думаем или во что мы верим, что нам хочется или не хочется, кто это открыл, узнал, сформулировал и так далее. Люди, конечно, говорят, что им истина нужна, но не всегда это соответствует действительности и тому, что происходит. Вспомните пророка и царя Давида, например. Он говорит о покаянии, он был грешником, но кроме того, он был тем, от которого произошел в конце концов Иисус Христос. Это псалмист, который до сих пор вселяет в наше сердце уверенность. Небеса возвещают славу Божью, и о делах рук его вещает твердь. Если бы об этом не было сказано в Писании, можно было бы об этом до этого догадаться как-то по-другому. Ученые видят, что небо — это что-то такое сложное, цветное, разнообразное. Как-то оно сделано так, чтобы в нем как раз зарождалась и могла существовать жизнь. Это так, независимо от того, кто-то с этим согласен или не согласен. Истина — это не то, что надо доказывать. Истина — это не то, что нужно открывать, признавать. Вот наука — это всего лишь один маленький подход к тому, чтобы узнать истину о природе. Вот для чего существует наука. И она хорошо справляется. Но без понимания того, кто стоит за сотворением природы, наука — это это не больше, чем просто слепая последовательность какой-то информации. Она не может удовлетворить. Давайте посмотрим, что может нам наука сказать о, например, Луне. Луна помогает нам разобраться во времени, и так вот, как Солнце на нее попадает, показывает нам, что она такая круглая, и рядом с ней существуют другие какие-то сферы, ну, блестящие, светящиеся и так далее. А вот если бы мы никогда не видели Луну, она продолжала бы быть сферой? Продолжала бы говорить о славе Божьей? Вот об этом можно порассуждать в теории. Например, у многих планет нет атмосферы, у других непригодная для жизни атмосфера. А вот у нас Господь сотворил все таким образом, чтобы мы жили, рассматривали то, что происходит вокруг, в том числе Луну, и понимали, увидели в этом замысел Творца. Луна стабилизирует ось Земли, позволяет, чтобы на Земле была жизнь. Как время от времени происходит так, что Луна почти полностью идеально закрывала Солнце. Мы называем это солнечным затмением. Происходят какие-то другие процессы. Но это только на поверхности. С нашего расположения во Вселенной мы поняли, смогли обнаружить, что Земля находится в нужном месте не только для выживания, но и для того, чтобы мы могли изучить, что находится вокруг нас. Потому что Творец хотел бы, чтобы мы смотрели и учились, учась видели, что происходит. Один Иоганн Кеплер сказал: «Для Бога в физическом мире существуют законы, цифры и взаимодействия, поддающиеся идеальному порядку. Человеческий разум мог бы дойти до этих законов. Бог и сотворил человека по своему образу, чтобы мы каким-то образом докопались до этих законов природы и посмотрели на мир его глазами». Господь дал нам любопытный, ищущий ум для того, чтобы мы могли исследовать окружающий мир. Идеальная симметрия существует между нашими возможностями и миром, в котором мы живем. Подумайте о таком органе, как зрение. Зрению требуются клетки, которые чувствительны к свету. Требуется система для того, чтобы сфокусироваться. Принять и обработать каждый сигнал, который поступает на эти клетки. 100 миллионов клеток, чувствительных к свету в каждом глазе. И, в конце концов, то, что понимает поступающий сигнал. Для большинства из нас это происходит автоматически. Моментально мы обрабатываем информацию. Это делает наш мозг. Если бы появился человек, который не верит в Библию, например, и посмотрел на эту систему, как она работает, и воспользовался ею для того, чтобы изучить Вселенную, чтобы он мог открыть. Обращаемся к Священному Писанию, где сказано, что Господь творит всего. Например, я до того, как мы откроем Священное Писание, хотел сказать, на экране горит «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей». Один человек, вот этот Карл Саган, готовил серию телепередач о космосе и в конце концов сформулировал такую штуку. Космос — это все, что есть, было или когда-либо будет. Когда человек ослеплен какими-то лжеучениями, он не может увидеть красоты сотворенного Богом мира. Ни одного из законов, с помощью которого существует и функционирует наша Земля. Небеса могут говорить, а без Библии мы можем не услышать и не увидеть, что они говорят. Потому что, помните, как в Псалме сказано, что небеса провозглашают славу Божию и так далее, только что мы прочитали. Нет никакой причины, чтобы мы ожидали чего-то большего, чем то, что есть сейчас, и что Господь помогает нам узнать. Ну, если уж и удивляться, то Вселенной, да? Но все равно кажется, что мир наш наполнен какими-то сложностями, болезнями, в конце концов, смертью, и кажется, что никакой любви там быть не может. Если мы верим Божьему Слову, это исцеляет нашу духовную слепоту. Мы можем прозреть с помощью Священного Писания и увидеть что-то чудесное, что происходит вокруг нас. Соломону это удалось. И он говорит, «Страх Господен — это начало познание, особенно здесь выделяется слово познание именно в этом переводе. Может быть, у верующих людей не получится сразу что-то понять. Всегда будут какие-то сложности и так далее. Но какие-то элементы истины вы будете улавливать с помощью Священного Писания, и они будут складываться в картинку. А великий христианский философ Ансельм Кентерберийский говорил так. Логика должна быть следующей. Не понимать, чтобы верить, а наоборот, верить, чтобы научиться понимать. И мне не стыдно сказать, что я верю, потому что без того, чтобы поверить в Слово Божие, я был бы слеп. Помните, как в Библии сказано, Слово Божие — это меч обоюдоострый, который проникает до разделения духа, души и тела и показывает мое нынешнее состояние. Не всегда этому хочется повиноваться. Например, наше общество сейчас говорит о том, что
adopted children of God through Jesus Christ.
О том, что происходило в Эдемском саду и какие последствия мы получили для своего общества. Нас учат чему-то другому, не чему-то, что Господь нас сотворил по образу и Божьему образу и подобию. Причем так Он привязался, что отдал Своего единственного, единородного Сына для нашего спасения. В человеческой философии на первый план выходят другие характеристики, которые могут или не могут быть у человека. Это может быть, насколько рядом, не рядом мы живем, свои, чужие, слабые, сильные, богатые, бедные, цвет кожи, возможности, навыки и так далее. В этом контексте человеческие права не абсолютные, мы могли бы сказать. Но каким-то образом мы решаем по каким-то критериям то, что мы выбираем. Библия, наоборот, предлагает нам весть о единстве, а нынешнее общество отвергает это и говорит, нет, не единство, каждый по-своему. И таким образом каждый должен вести борьбу за выживание. Мы, как люди, которые верят в Библию, должны объединять, понимая, что для каждого, для всего есть роль и место в Божьей семье. Помните, как сказано, любите тех, кто ненавидит вас, ваших врагов, молитесь о тех, кто преследует вас. И в притчах сказано о том, что говори за тех, кто не может говорить за себя сам, для защиты всех обездоленных, потому что жизнь — это не то, что мы можем дать или забрать у человека. Жизнь не принадлежит нам. Библия не делает разницу между человеком и кем-то типа личностью. Как сказано в Священном Писании, возмездие за грех — смерть, а дар Божий — вечная жизнь. И это мы, люди, научились проводить вот эту разницу. Человек, личность и так далее. Нас один, три, пять, миллион классов в человечестве и так далее. У нас в обществе есть бедные и богатые, слабые и сильные, здоровые и больные, мужчины, женщины, молодые, старые. Господь смотрит на всех, как на своих детей, поддерживает всех, любит всех. Божье Слово призывает нас о слабых, исцеляли, открывали, чтобы люди прозревали, видели, что, что происходит вокруг них. Неважно, политик, пастор, доктор, учитель, преподаватель говорит, что есть какая-то категория людей, которая не достойна получать человеческие права. Нет таких, их и назвать людьми, может, нельзя. Нет, это не библейская позиция. Нельзя сказать, что вот эти люди недостойны того, чтобы жить. Как это можно сделать? Зачем? Тогда, если так мы будем думать, люди могут сказать, зачем жить по библейской этике, если все равно в конце концов умрем? Все у всех нормально, хорошо. Если вы не хотите ребенка, вам это неудобно, его можно просто уничтожить до того, как он родился, и общество это может вполне поддерживать. Я знаю, как это может звучать невозможно как-то, крайностью какой-то, то, что я хочу сказать, но в мире полно таких примеров, когда жизнь человеческая не ставится ни во что, и к решению о жизни человеческой примешивается логика. Логика современного общества, а не библейская истина. Научная истина заключается в том, что дети рождаются каждый день с синдромом Дауна, и они, эти люди, такие же люди, как вы и я. Это настоящие люди. У них тоже есть права. И мы призваны к тому, чтобы отстаивать эти права и прекратить ужасную практику убивать таких вот, как их назвать, человеческих существ, детенышей, до того, как они сделают первый вдох своими легкими воздухом наружу. Псалмопевец говорит: «Ты создал все внутренности мои, в материнской утробе соткал меня. Буду славить Тебя за то, что я так удивительно сотворен. Чудесны Твои дела». Душа моя сознает это вполне. Помните этот случай разных людей, которых приносили, приводили одержимых, больных и так далее. Иисус ко всем относился с любовью и заботой, так точно, как и от нас. Он ожидает, чтобы мы относились так точно к представителям рода человеческого. Научный метод может предоставить нам любую информацию о нас и о мире, в котором мы живем. Но чего не может сделать научный метод? Он не может дать нам перспективу, которая необходима для того, чтобы ставить высоко ценность человеческой жизни и красоту Божьего творения. Библейское мировоззрение вселяет в нас надежду в то, что мы можем заниматься наукой, потому что еще до того, как все было сотворено, он уже существовал, и все творение держится благодаря ему. Нам не нужно волноваться о том, что законы поменяются или они были какими-то другими в прошлом, потому что Творец наш, как о нем сказано, он вчера, сегодня и вовеки тот же. Так точно, как нравственный закон, который он сотворил и поддерживает, говорит нам о его любви и о его характере. В нашем мире, который восстал против Творца, и в законах этого мира верующий будет сталкиваться с противостоянием, насмешками и любыми другими неприятностями. Но мы должны верить в то, что истина. Мы можем опасаться последствий, но все равно мы увидим, что небеса провозглашают славу Божью, показывают, что Он есть любовь. Мы смотрим друг на друга, какими бы слабыми, несовершенными мы не были, как смотрим друг на друга, как братьев и сестер, которые сотворены по образу Божию. Каждый член этого тела, сотворенного Богом, функционирует так, как Господь ему положил, на что Господь его избрал. И все вместе мы, как одно тело, совершаем ту работу, которую Господь, как Творец и Спаситель, нас призвал совершать. Любовь уже победила, и мы можем, как Господь сказал, «Я уже победил мир». Поскольку я верю, у меня получается заглянуть за горизонт, пусть он даже в тучах весь. Я верю, что Библия — это Слово Божье, и я верю, что Слово Божье есть истина. Каждый из тех, кто составляет тело Твоей Церкви, не только слышал об этой истине, но воспринял истину, с которой ты обращаешься к нам, и поступал по ней. Аминь.